Главная задача, чтобы находиться наверху горы. И тогда мы не сможем укрыться. Поэтому, друзья, каждый из нас должен проверить, как я живу. И живу я для себя или для Господа. И если мы сделаем вывод, что мы живем для себя, тогда надо решительным образом покаяться и изменить нашу жизнь, чтобы жить для Господа. И в третьей записке написано, что значит сберечь, кто будет сберегать душу, тот ее погубит. Друзья, если мы будем жить для Бога, если мы будем Его очень любить, тогда нам себя не будет очень жалко. Апостол Павел о себе говорит, я не дорожу своей жизнью. Мы своей жизнью дорожим? Я когда летел сюда, из Краснодара сначала в Москву на самолете, друзья, у нас отказал двигатель на самолете. И всем это было понятно. Наш самолет делал аварийную посадку. И вы знаете, я наблюдал, как вели себя пассажиры. Очень сильно все переживали. И было тихо-тихо. Потом, когда самолет сделал посадку, я с некоторых мест услышал, люди говорили, а я молился Богу. Я Богу молилась. Люди Богу молились, потому что было страшно. Было страшно. Друзья, вот дал бы нам Господь, чтобы Бог у нас был в центре. Жить для Него и умирать для Него. И вот тогда наша жизнь и в Америке обретет правильный смысл. И еще два вопроса. Если душа исповедуется служителю, то служитель должен держать это в тайне или в удобный момент использовать эту информацию против исповедовавшейся души? Друзья, очень я одобряю, если молодежь исповедуется, если тревожат какие-нибудь грехи или тревожат мысли, чувства нехорошие, исповедаться. А задача служителя выслушать и помолиться, чтобы бремя греха человек сбросил, вернее, Бог снял с этого человека. И тогда человек радуется. Одна женщина после исповедания улыбается сквозь слезы и говорит, вы знаете, я как будто заново родилась. А грехи, которые служители выслушают, мне кажется, они их сразу забывают. Я, например, сразу забываю. Иногда ко мне на второй день подходит человек, вот я вчера рассказывала, а я думаю, что же она мне рассказывала, я уже забыл. Поэтому даже трудно использовать против, друзья, если Бог является нашим руководителем. Какие критерии поведения между юношей и девушкой, если они нравятся друг другу, но еще не признались друг другу в этом? Друзья, это целая тема целомудрия, я не буду беседовать, а только кратко одним местом Писания. Написано, о чем вы писали ко мне? То хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда каждый имей свою жену и каждый имей своего мужа. Вот это принцип взаимоотношений между юношей и девушкой. Не касаться. А когда можно касаться? Когда будем мужем и женой. Так об этом Писание говорит. И последний вопрос. Можно ли ходить на молодежное общение в другую церковь нашего братства, когда пресвитер и братья не разрешают? Пожалуйста, ответьте. Друзья, я не совсем точно сначала отвечу. Но я хочу сказать тем, к кому не разрешают ходить служители. Я думаю, обычно мы чувствуем или знаем, что к нам ходить не разрешают. Вот я этим сначала сказать хочу. Вы знаете, если бы я узнал, что ко мне не разрешают ходить, потому что я окажу плохое влияние, то мне бы, наверное, было страшно. До чего я дошел? Ко мне не разрешают кому-то ходить. Со мной нельзя встречаться и со мной нельзя разговаривать, иначе мое общение кого-то испортит. Это ужас. Друзья, я думаю, вот те, к кому нельзя ходить, не разрешают служители. Я думаю, надо решительно пересмотреть свою жизнь. И молиться, и поститься, чтобы к вам не только не разрешали, но наоборот побуждали. Сходи к этому человеку. Вот если кого-то надо исправить, чтобы к вам направляли. Тогда все будет хорошо. И со служителями будет в порядке, и в церкви молодежь будет укрепляться в Божьей благодати. Друзья, а вообще вопросы, трудности во взаимоотношениях между церквями, они решаются, мы тоже переживаем. И об этом молимся. И мы верим, что Господь все отрегулирует.
Дорогие друзья, мне достались очень такие приятные вопросы. Вот один прочитаю, прошу объяснить, как познавать волю Божию в жизни? Именно Духа Божия и Духа Лукавого. Бывает ли такое, что дьявол обманывает и через Библию? Прошу объяснить, как познавать волю Божию в жизни. Но воля Божия в том выражается, чтобы нашу жизнь полностью привести в соответствие с тем, что написано в Писании. Привести в порядок. Вот это вот воля Божия. Если человек вот в этом живет, к этому стремится и старается бескомпромиссно, так как Господь сказал, так в жизни поступать, если встанут какие-то нестандартные ситуации в жизни, Господь обязательно тогда покажет. Он видит, что человек, его дитя, всем сердцем устремилось соблюдать его заповеди. И обязательно Господь тогда покажет, как поступить. И еще. Духа Божия и Духа Лукавого. У нас у всех или родители есть, или есть какой-то любимый человек, или дочь, или сын. Из миллионов голосов своего любимого человека по голосу вы распознаете или нет? Ну, конечно, не может быть никаких сомнений, распознаем. Человек, который любит Иисуса Христа, из миллионов разных обольстительных голосов распознает голос Духа Святого, голос Господа, доброго пастыря. Он говорит, овцы мои слушаются голоса моего, а чужого голоса не слушаются, потому что они его не знают. Голос нашего Господа, доброго пастыря, чем отличается? Он отличается тем, что он всегда нас зовет к чистоте, всегда зовет к святости, к открытости, чтобы не было ничего скрытого. Дальше Господь, живя на земле, направлял свои шаги на Голгофу. И он нас, он говорит, идите за мной. Куда? На Голгофу, на страдания, на жертву. И Господь всегда ведет своих детей к большой жертвенности. Кто хочет, а дух обольщения, дух дьявола, он всегда поворачивает, чтобы человек искал свою выгоду. А Дух Божий – Бога прославить. И если это сделаем в жизни, Господь направит. Вторая записочка – я часто думаю, что Бог от меня хочет. Смотрю на жизнь молодежи свою, и кажется, что не все так, как нужно. Часто получается, что за все время, что все время занято работой, учебой, посещением церкви, общением. Но иногда я думаю, что Бог хочет чего-то другого. Может быть, служение. Для тех, у кого эти вопросы встают, у кого он есть сердце, очень пожелаю, чтобы находить время для молитвы наедине и чтобы с Богом Господа просить, чтобы Господь и Слово послал, и путь указал, и Господь и направил вашу стезю, вашу ногу так, куда Он хочет. Но я так понимаю, что если кого-то это кого-то Дух Божий так беспокоит, что понимаешь, что действительно Господь для этого своего дитя что-то другое приготовил, или смотрел что-то большее. И вот тогда надо прислушиваться, и как Дух Божий поведет. А Господь обязательно поведет. Дальше еще вопрос. Как кто у христианина должен быть на первом месте? Бог и Библия или братский совет? Вот такой вопрос. Ну, дорогие друзья, за нас страдал Господь Иисус Христос. И когда мы пристанем перед Ним на отчет, то рядом никого не будет, то каждому из нас перед Богом придется предстоять и за себя давать отчет Богу. И тогда нам никто помогать не будет. И поэтому самое главное – устраивать наши пути пред лицом Бога. Иногда мы молодые, может быть, неправильно понимаем написанное. И тогда хорошо старшим, чтобы они нам пояснили, если где-то не понимаем, чтобы правильно понимали путь Господний, желание Божье, чтобы повещевали. И нам надо быть очень внимательными, чтобы в упрямстве или в самоуправстве не поступать дерзко против старших, а в целом, Господь сказал, овцы мои слушаются голоса моего, и они идут за мною. И кто уже заключил завет с Богом, то вспомним, что Богу обещали иметь добрую совесть перед Ним, устраивать пути. И вот поэтому так вот взирать на Господа. Еще одна записочка есть у меня. Что делать, если дьявол упорно атакует мысли, посылая грязные греховные побуждения? Одна сестра хотела выучиться на медика, это там, у нас в России, и шла на подготовительные курсы, чтобы поступить в медицинское учреждение, и по программе нужно было просмотреть эротический фильм. Когда он начался, она увидела, что там будет, у нее было побуждение выйти, но осталось, и просмотрел. А потом оно же как? Дьявол потом и без конца прокручивал. Лишалось общения с Богом, дошла до отчаяния, что ей спасения нет, что освободиться невозможно. Но самое первое, хочу сказать такое слово. Если стыд освободит вас, то истинно свободны будете. Господь освободить силен любого человека. И если сделан грех, или грехи нечистоты, воображения, прочитанные книги, просмотренные фильмы, как уже было сказано, хорошо идти к служителю и исповедоваться в согрешениях, какие сделали. Но что Господь делает? Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Свет, когда включается, то тьма, она иссякает. И вот точно так Дух Божий и Слово Божие, они очищают наши мысли, очищают наше воображение, и оттуда стираются картины, которые мы видели. Они стираются и больше не навязываются. Если исповедуемся, каемся, приходим так к Господу, то Господь это действительно так делает. Он стирает. И молить Бога о том, чтобы Господь очистил мысли. Если случится где-то проходить или что-то грязное увидеть, и оно запечатлится, а тем более, если еще чувствуется, что оно в сердце проникло, тут же просить у Бога милости, чтобы Господь очистил. Есть просьбы, когда просто Господу что-то говорят, а есть моление. Вот в этих случаях надо умолять, моление, так обращаться к Господу с молением, пока вот получим полную ясность в сердце, что Господь очистил, все убрал. И это очень тут бодрствовать надо, не заигрывать с грехом. И тогда Господь освобождает. Но и бодрствовать, когда какие-то искушения подходят, некоторые пытаются бороться против этих мыслей, воображений. Намного легче и радикальнее получается, если, как написано, если мы умерли со Христом, то мы с Ним и воскреснем. И мы с Ним умерли. И вот когда такие искушения подходят, зная, что мы со Христом умерли, сейчас подробно не буду объяснять эту тему, я для этого мертв, меня для этого нет, сам себе утверждать благоговение перед Богом. И оно сильно сразу так нейтрализовывает искушение. Благодарение Богу, что у Господа есть средства спасти от всех наших бед. Велика благодать и милость нашего Господа.
Пару записок есть такие, которые интересуются. Что-нибудь интересное из гонений. Гонений было много. Они очень большие. Интересным было то, что Господь шел впереди, звал нас на этот путь, поддерживал. И вся жизнь становилась чудом. А так, если на десерт просто сказать какие-нибудь очень уж интересные, может быть, даже и каверзные, вот, то какие-то вопросы. Их очень много, просто не скажешь всего, не скажешь. Для меня вот пару случаев могу рассказать, 2-3. Помню, когда нас очень сильно искали, а у нас жизнь складывалась так, что всегда служители Божьи в истории вот 20 века были очень доступны для наших врагов. Делаешь не то, что нужно. Раз-два, и тебя выкосили. Потому что настолько и тогда хорошо работали службы, и враг делал свою работу, что достаточно одной ночи, чтобы исчезло все руководство. А потом на это место другое руководство, которое уже давно на учете, и оно будет продолжать ревновать о деле Божьем, но уже церковь не будет руководиться мужами Божьими, имеющими страх Божий. Вот тогда нашей заботой такое было. У меня было так, сложилось это, и у других братьев часто. Мы рвались в бой и в тюрьму, и куда угодно, написавши первые послания, призвавши весь народ. И думаем, а теперь уже хоть в тюрьму, хоть куда. Раз призыв сделан, призваны все к молитве, и все. И так вот написали, и я поехал, чувствую, что тюрьма... 2-3 дня, и все. Поехал к одному брату. А нас было тогда, 2-3 человека. Братства не было, денег не было, ничего не было. Вот только Синькой написали послание. Изложили то, что составляет волю Божию. Призвали весь народ Божий. Много может усиленная молитва праведных. И вот к этому-то и призвали. Из регистрированных тоже кое-где отозвались, но не лидеры. И вот когда я знал одного надежного брата, отсидевший 25 лет в вузах и сохранивший верность, но тоже был зарегистрированный, я предпринял такую поездку, поехал и говорю, возьми, дорогой, вот эти послания, мы идем в тюрьму, потому что домой уже вернуться нельзя, мы предупреждены, санкции на арест выписаны. Возьми вот эти послания, вот наш проект, вот наши взгляды, как бы вести дело Божие. Вот сколько таких интересных-то случаев. А я предпринял тогда, первый еще самолет ходили эти вот винтовые, туда на Кавказ проехал, из Тулы, из Москвы там. Он почитал это послание, а я просто единственный на него надежду, потому что у нас 2-3 человека сначала было всего. Потом уже знакомились тайком, чтобы не арестовали и штаты набирали вот такое. А он взял меня так почти ущипнул за руку. Сам такой тщедушный, 25 лет, я говорю, отсидел, сохранил верность Господу. Взял, когда почитал эти я ему послания, он взял меня так крепко, почти ущипнул за руку и говорит, Геночка, дорогой, что ж ты пришел-то сейчас? Если бы ты пришел ко мне раньше, я бы сказал, а сам взял меня так за руку, остановись, безумец, что ты делаешь? Я говорю, почему бы мне это сказали? Да потому что власти века сего и церковь спаялись воедино, и вы их ничем не распаяете. Вы ничем их не разведете. Вы пошли против двух сильных века сего. Что вы сделаете, мальчики? Вот почему это хорошо слышать мальчикам сегодня. Если сердце посвящено, Бог возведет, воспитает, даст победу и благословение. Он прочитал эти послания. Вот это, я думаю, интересно, эпизод. А я тогда смотрю на него и удивляюсь. Думаю, ну как прям неверующий такой брат, все нормально. Меня это ничуть не смутило. Он пошел меня на перрон провожать. Ехать мне надо в Москву. Он ни одно даже послание не взял. А я думал, он возьмет, распространять будет. Возглавит это дело. Человек умнейший. Он не взял ничего. Потом шел, смущался. Шел, провожал меня. А потом я пошли, знаете, какие у нас красивые на перронах туалет. Забежал туда. Он говорит, дай мне одно послание все-таки. Вот я туда забежал, думаю, я сейчас украдкой одно хоть разверну и отдам ему. Я постараюсь немножечко изучить, может, там с кем посоветуемся. Вот так он взял всего одно послание. А мне надо возвращаться домой. Я подъезжаю, не передал. Не получилось. Кому еще? Что делать? Ну, простенькие братья были тут вокруг. Это явно безнадежно, чтобы они что-то делали. Приезжаю, а мне навстречу выехали братья. Я еще не доехал домой, говорят. Дом окружен. Тебя уже не одни сутки дежурит. Я говорю, ну что ж, я же все время в церкви призывал стоять твердо, идти на страдания, если нужно. Ну, иди, брат, на страдания. Тогда бросай все дело, и вот все, что делал, все оставь. И тогда я понял, Господь повел меня таким образом. Еще были пару фактов вот таких окружений. И я понял, сначала думал, разошлось послание. И все вот эти опытные, и особенно мне смотрелось с бородой, такие это наши, кондовые, настоящие сектанты, верные, как рябошап. Думаю, поведут, будет дело идти. Бог вот так вот поступил иначе. Я вот остался на свободе. Потом понял, как легко врагам за одну ночь обезглавить братство. И сколько раз они до бесконечности могут это делать? Думаю, нет. Лучше пойду на нелегальные сам, найду место. Другие братья, если есть, будем работать, а так живыми не сдадимся. И будем продолжать писать, говорить, наставлять и все. И когда мне пришлось уже в вузах оказаться, тоже еще, ну, я 2-3 эпизода, может быть, приведу, когда в вузах оказался, и там сказали, один сначала работал под приближенного все время, он при сталинских лагерях еще все время был, ему 70 лет, почти философ. Так духовную литературу знает, и все он приближенный. А потом он мне один раз приходит и говорит, Геннадий Константинович, не могли бы вы написать несколько слов на свободу совету родственников, узников, чтобы не было ходатайств, чтобы не писали, особенно за границу, если писать. И вы знаете, свобода – это была ваш пожизненный удел. Никто вас не коснулся. Я помолился об этом приближенном и об этом факте. Говорю, Господи, если еще раз напомнит, буду знать, что его посылают с этим. Он опять пришел с таким предложением. Потом третий раз я опять помолился, третий раз приходит и опять с таким предложением. И вот тогда тоже интересный эпизод, и как Господь сохранял и все. И я говорю ему, знаете что, запомните сами и передайте тому, кто вас посылает, что я охотнее взойду на костер, чем напишу предательское письмо. Именно мы, служители, звали, чтобы подняли высоко знамя истины. Именно мы говорили, будь верен до смерти, потому что это слова Божьи, это заповедь Божья. А теперь мы предательски польстимся на свободу и будем разворачивать народ Божий в погибель, в обратном направлении. Я никогда этого не сделаю. А испугался я только тогда, когда понял, сказал, я не в горячах это сказал, а теперь, Господи, дай сил исполнить это. Это может через час прийти. Это может в другом виде прийти –